Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня, друзья, я, как и прошлые наши обзоры почты, уделю для того, чтобы ответить слушателям, которые очень часто стали присылать свои письма с разными семейными проблемами, особенно что касается семейного воспитания детей и вообще семейного очага. Многие родители пишут, что дети, подрастая, становятся неузнаваемыми, они дерзкие, жестокие, непослушны, оставляют свой дом, уходят и так далее. В этой программе я уже отвечал, слушатели, много раз. Еще раз я постараюсь ответить и поговорить именно о домашнем очаге. Как вы знаете, самая большая драма в жизни – это когда ваши дети оставляют вас, родителей, и уходят навсегда. Иногда даже не сказав ни слова. Проблема возраста и проблема генераций, то есть поколений, а также умение воспитывать детей, играет во всем этом большущую роль. Если сделать анализ о том, что думает сын о своем отце, то могли бы выразить это следующими словами, которые я недавно встретил в одном христианском журнале. Сын на 12-м году своей жизни думает, что его отец очень умен и что знает почти все. На 15-м году он говорит: «Мой отец все-таки не так много знает и не так умен, как я думал». На 20-м году он говорит: «Собственно, мой отец очень мало знает, а мы в наше время намного больше знаем». Когда исполняется 25 лет сыну, он говорит: «Как печально все-таки, что отец так мало знает и такой он отсталый. Он совсем не на высоте времени». Но на 30-м году он начинает думать по-другому. «Мой отец все же не такой уж глупый, умный человек и имеет здравые понятия о многих вещах. Я вижу теперь, что он гораздо больше научился, чем я думал. Суждения его бывают очень меткие и справедливы». А в последующих годах этот же сын постоянно себя упрекает и говорит: «Я преклоняюсь пред моим отцом. Он очень разумный человек. Как я мог так ошибаться относительно его? Мне многому нужно поучиться у него». Вот так часто, слушатели, дети думают о своих родителях, и, наверное, вы лично тоже так думали. Я думаю, что почти все родители желают самого лучшего своим детям, хотя очень часто это еще недостаточно – желать. Желать – это еще не все. Нужно участвовать в этом великом деле. Не все родители могли дать правильное понятие и воспитание о семье, о домашнем очаге. Вот поэтому мудрый Соломон писал родителям, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». 22 глава, 6 стих. Многие забывают, что то время, которое мы проведем с нашими детьми, изучая его слово совместно и с молитвой, оно не потерянное, а наоборот приобретенное для вечности. Но есть и печальные истории жизни, когда родители забывают провести драгоценное время со своими детьми. Недавно я читал в одном из журналов, что молодой человек был осужден на долгое время в тюрьму из-за того, что занимался фальсификацией денег. Судья был прекрасно знаком с его отцом и семьей, так как они были коллегами по профессии. Судья по закону ничего не мог сделать сыну бывшего друга. И хотя его друг и отец этого сына был самым лучшим другом, он не был в силе ничего сделать. Он был приговорен к большому сроку. Судья не только знал хорошо и своего товарища по работе, но также прочитал хороший труд, написавший тот еще до своей кончины. «Помнишь ли своего отца?» – спросил судья подсудимого. «Да, конечно, господин судья», – сказал подсудимый. «Конечно, помню». «Ну вот», – продолжал говорить судья, – «ты вот сейчас услышишь приговор судебной коллегии. И что же ты думаешь о твоем отце?» Своим вопросом судья хотел тронуть совесть подсудимого, но то, что он услышал, очень сильно взволновало судью. Подсудимый ответил: «Я вспоминаю о моем отце, что у него никогда не было времени. Каждый раз, когда я подходил к нему, он поднимал свои глаза от книги, которую писал, и говорил мне: „Сынок, иди погуляй, у меня нет времени“. Вы, господин судья, знали моего отца как хорошего адвоката, но я знал его как потерянного друга», — ответил осужденный. Судья, услышав такой ответ, мог только подумать, как жаль моего товарища. Он окончил книгу, но потерял сына. Друзья радиослушатели, не забывайте о ваших детях. Если вы думаете, что у вас нет времени ходить с вашим сыном на рыбалку, то вы ошибаетесь. Потом будет поздно, и вы навряд ли сможете снова уловить вашего сына в семью. Он уйдет. Один художник очень хотел изобразить на полотне самое прекрасное и самое лучшее. Он пошел и спросил, во-первых, священника церкви, что для вас является самым прекрасным, самым лучшим. Он сказал: «Это вера». Он подошел к солдату. Солдат сказал: «Для меня самое прекрасное – это мир». Он подошел после этого к девушке, которая только что вышла замуж, и она сказала: «Любовь, любовь самая прекрасная». «Как же отобразить все это?» – подумал художник. Однажды, сидя он дома, увидел жену. Он увидел прекрасные глаза жены и прекрасные глаза детей. Дети отображали веру, жена отображала прекрасную любовь к мужу. А вся семья отображала покой и мир и счастье. И он нарисовал именно эту картину «Домашний очаг». Друзья радиослушатели, особенно те, кто имеет семьи, видят ли ваши дети в ваших семьях веру, любовь, мир? Если нет, хочется сказать, что наши заботы находятся совсем в другом месте. Пока еще есть время, вернитесь к вашим детям с любовью, с заботой о том, чтобы и они познали живого Бога, чтобы и они имели живую веру в Спасителя Христа и могли иметь мир, вечный мир в душе, друзья дорогие. Итак, друзья дорогие, сделав этот краткий комментарий и постаравшись ответить на ваши вопросы, я перехожу теперь к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад с вами встретиться сегодня снова, неся вам Слово Божье, друзья, после этого краткого обзора почты. Сегодня перед нами 8 глава послания к евреям. Мы вошли, слушатели, в обширную, я бы сказал, очень обширную тему, которая в этом послании занимает, можно сказать, центральное место, а именно первое священническое служение нашего Господа Иисуса Христа. Входя в этот мир, Христос нес от Бога весть спасения всем грешникам о том великом искуплении, которое Он совершит в человеческом теле. И Он взял на Себя тело человека, родившись как человек. И этим телом Он принес Себя в жертву, уплатив цену всех наших грехов. Он сделал это за тем, чтобы грех больше не царствовал над человеком. Актом Его самоотдачи было совершено, с одной стороны, спасение грешников, а с другой стороны, была принесена Его первосвященническая жертва, в силу которой было восстановлено прерванное грехом общение между Богом и людьми. Воскресший из мертвых и вознесшись в присутствие Своего Отца, Иисус теперь является первосвященником для всех принявших Его искупительную жертву. Первосвященник несет двойное служение. Он служит для Бога, но он также служит и для людей. От Бога через него изливается благодать и милость на приходящих к Богу людей, а от них возносится через него к Богу моление, славословие и благодарение. Спасенный грешник безмерно благодарен Богу за дар спасения, дар жизни вечной. И эта его благодарность возносится к Богу в форме славословий, благодарения, восторга, самопосвящения, ревностного участия в добрых делах и много-много тому подобного. От Бога же изливается благодать, изливается милость на все существующее, на верующего человека и благословляет его духовное возрастание. И все это совершается через нашего первосвященника Господа Иисуса. Он есть истинный посредник между нами и Богом. В послании к евреям, дорогие друзья, радиослушатели, подробно изъясняется, каким должен быть первосвященник, чтобы он мог полностью удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к посреднику между Богом и людьми. Это посредничество особенного характера. Посредник должен соединить, можно сказать, соединить с собой вечное со временным, святого Бога с несовершенным человеком. Эту миссию мог исполнить только Христос, воплощенный Бог, имеющий природу Бога и человека. Время от вечности отделено крепкой, непроходимой стеной. Христос вошел в этот мир из вечности путем рождения, а вышел из него в вечность путем смерти, воскресения и затем вознесения. Он соединил с собой время с вечностью и стал как бы мостом для перехода из одного состояния в другое. И потому, друзья дорогие, апостол Павел умоляет верующих, говоря: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первого священника исповедания нашего Иисуса Христа». Это, слушатели, это так важно для верующих иметь верное представление о Христе, как первосвященнике. Лишь познавая всю глубину и важность первосвященского служения, верующие могут воспользоваться им, чтобы возрастать духовно и иметь силу явить Христа в этом мире и верно засвидетельствовать о Нем. Мы теперь, слушатели, обратимся к Слову Божью, и прочтем первых три стиха из 8 главы послания к евреям, где говорится: «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести». Друзья, положение Христа в вечности очень высокое. Он находится по правую сторону престола величия, по правую сторону Господа Бога Отца. Христос вышел из лона Отца, вошел в мир, облегшись в человеческое тело, прошел через все глубины времени и возвратился к своему Отцу в вечность уже как Сын Человеческий в нетленном теле воскресения. Там Он находится в скинии, которую воздвиг Господь. Скиния, друзья, это место встречи Бога с человеком. Сделанное израильтянами в пустыне по образцу, данному Богом Моисею, земная скиния была, конечно, в форме громадной палатки, разделенной завесой на две части. Передняя ее часть называлась «Святое», а вторая ее часть, скрытая за завесой, называлась «Святое святых». Она была прообразом временного мира и вечности. Завеса как бы отделяла вечность от времени. Это настолько обширная и волнующая тема, друзья, что нужно было бы потратить на нее много и много часов, чтобы хотя бы в общих чертах объяснить ее. Мы впоследствии коснемся именно этой темы еще и вынесем главные, конечно, мысли из нее. Мы касались немного этой темы также, когда проходили именно по книге «Бытие» и по книге Моисеевой «Пятикнижия». Как вы знаете, в нее входят книги «Бытие», «Исход», книга «Левит», книга «Чисел» и «Второзаконие». И поэтому в этих книгах, когда мы проходили те книги Ветхого Завета, очень мы довольно подробно останавливались на этих темах. Сегодня же и в последующих лекциях мы, конечно, будем очень косвенно касаться этой темы, потому что, как я сказал, эта тема очень и очень глубокая и очень обширная. Но, слушатели, главные мысли все-таки мы затронем. Напоминаю, друзья, всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился позже, что в эфире программа «Библейские лекции». Мы бы хотели, чтобы именно изучением Священного Писания вы, слушатель, приняли личное участие в исследовании Библии, и чтобы эта программа «Библейские лекции» стала бы первым шагом к духовному возрождению каждого слушателя. Друзья, также я хочу сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пожалуйста, напишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Ну а теперь мы продолжим изучение 8 главы из книги Нового Завета. Это послание к евреям. Я только что говорил о скинии. И говорил о том, что эта тема о скинии очень обширная и волнующая тема, что нужно было бы потратить на нее много-много часов, чтобы хотя бы в общих чертах объяснить ее. И я говорил о том, что мы впоследствии коснемся все-таки этой темы еще не раз и вынесем главные хотя бы мысли из нее. Земная скиния служила прообразом небесной скинии. В притворе скинии находился жертвенник, где приносились жертвы за грехи. Этот жертвенник символизирует Голгофу, где Христом была принесена жертва искупления. Потом между жертвенником и скинией находился большой умывальник для очищения перед входом в скинию. Когда мы, например, входим в скинию, если бы мы могли бы войти, то с левой стороны стоял стол для хлебов предложения, а с правой стороны находился светильник. Перед входом в святое святых стоял жертвенник курения. За ним была завеса. За завесой находилось святое святых. В этой части скинии находилась золотая кадильница и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. Очистилище называется местом милосердия. В святом, слушатели, в святом отделении скинии служили священники, а в святое святых один раз в год входил первосвященник с кровью животных, чтобы принести ее за себя и за грехи неведения народа. И он кропил этой кровью все вокруг. Первосвященник должен был приносить дары и жертвы, угодные Богу. Христос, слушатели, Христос принес самую лучшую жертву. Он принес себя самого в жертву искупления человечества. Мы читаем стихи 4 и 5. «Если бы он, то есть Христос, оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Земные священники были неприемлемы для Бога. И даже Христос, если бы оставался на земле, не мог бы и не смог бы быть священником. В Новом Завете Бог требует даров не по закону и служения, не по образу и подобию небесного, но совершенно иного. И это иное было явлено Христом Иисусом, друзья, в Его даре спасения и в жертве искупления. Христос служит не образу и подобию небесного, но служит спасенным им грешникам, служит их духовному возрастанию и достижению ими совершенства. Люди, друзья, незнакомые или малознакомые со Священным Писанием, поставляют на священническое служение немощных и грешных людей, тем самым преграждая путь людям приходить к великому первосвященнику Иисусу Христу, чтобы он мог послужить им. Священническое служение Христа делает ненужным всякое другое посредничество между Богом и людьми. Он единственный посредник. Апостол Павел говорит: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Ни один верующий, который искуплен Христом, не станет искать себе других посредников, чтобы через них приходить к Богу. Это было бы большим-большим оскорблением для нашего Спасителя и Господа. Это было бы мерзостью, потому что Господь говорит, что есть только один Бог, и Ему надо поклоняться. Господь Иисус спас нас для того, чтобы мы принадлежали Ему. Насколько мы, слушатели, насколько мы пользуемся первосвященническим служением нашего Господа? Насколько мы верны Ему? Или, может быть, мы нашу верность Ему променяли на верность религиозным каким-то обрядам и формам, не живой букве, а мертвой букве, друзья. Если мы действительно спасены Христом, тогда, слушатели, если вы спасены, оставайтесь верными Ему. И примите Его первосвященническое служение, признайте Его единственным вашим посредником между вами и Богом. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, особенно с теми, которые ищут других посредников, как статуй, как изображений, как разных и разных святых. Друзья, не поклоняйтесь этому. Мы прочтем дальше, 6 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Друзья, служение нашего первосвященника Иисуса Христа превосходит все остальное. Он защищает Новый Завет человека с Богом, который утвержден на лучших обетованиях. Этот завет утвержден на обещание, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. С этим заветом связаны все обетования Божьи. Завет, слушатели, как вы знаете, завет – это договор. Это взаимный, так сказать, союз. Это также завещание. Завещание, в силу которого лицо, упомянутое в нем, получает наследство в Божьем Царстве. Этот союз человека с Богом вечный и нерушимый. Он основан на крови Христа. В Библии упомянуты два завета – Ветхий Завет и Новый Завет. Завет скреплялся, слушатели, кровью завещателя. Ветхий Завет был скреплен кровью животных, которые в самом деле не могли помочь человеку. Поэтому написано, что они много раз приносили кровь животных и животных в жертву, тогда как Христос был один раз навсегда принесен в жертву, Он сам себя отдал в жертву, чтобы мы имели жизнь вечную, друзья. Новый Завет скреплен кровью Сына Божия, пролитой им для искупления грешников, чтобы они, будучи прощенными, могли войти в наследие Божие, друзья. Да поможет и вам, слушатели, всем Господь стать участниками Нового Завета, наследниками вечного Бога и сонаследниками Иисуса Христа. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма «Библейские лекции» подошла к концу. Я рад этой встрече, хотя мы не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной благодаря радиоволнам, благодаря, слушатели, вам, которые находитесь по ту сторону эфира. Я здесь, в этой радиостудии. Все же, слушатели, я хотел бы сказать, чтобы восполнить пробел этой нашей двусторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями комментариев и личных духовных переживаний. Ваше письмо может многим помочь стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова. Я ожидаю вас 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного. До свидания.